Глава 14. Силы на добро. Император сидел на скамье из черного мрамора сразу за углом большого оперного театра. Ему было мелко и стыдно, и тут он увидел, что к нему направляется рыжая красотка в джинсах. У Фуфила случился приступ лая, и император схватил бостонского терьерчика за шкирку и сунул в широченный карман пальто, чтобы успокоился. «Храбрый Фуфил», — произнес старик, — «желал бы я сам являть такую страсть, пусть она даже будет страхом. Мой же страх слаб и влажен, мне едва хватает крепости духа с честью сдаться». Ему так было с тех пор, как он увидел Джоди у лавки старьевщика, где она предупредила его насчет хозяина. Да, теперь он точно знал, она — нежить, изверг-кровосос, хотя, с другой стороны, не очень-то она изверг. Она была императору другом, хорошим другом, притом даже после того, как он предал Томми животным. Император чувствовал на себе взор города, чуял его разочарование. Что есть у человека, кроме характера? А что есть характер, если не мера самого человека, взвешенного против его друзей и врагов? Великий город Сан-Франциско качал головой. Ему было стыдно за императора. Его мосты укоризненно горбились в тумане. Он вспомнил дом где-то и такой же взгляд темноволосой женщины, но, к счастью, мгновение спустя воспоминание это стало призраком, а Джоди уже наклонялась почесать за ухом верного Лазаря, коего ее присутствие никогда не ажитировало так, как его пучеглазого собрата. Тот даже теперь неистово елозил в шерстяном кармане. «Ваше Величество», — произнесла Джоди, — «вы как?»
«Никчемен и слаб», — ответил император.
Она и впрямь очень симпатичная девушка. Никогда не обижала ни одной живой души, это он точно знал.
Но что он за хам такой?
«Грустно это слышать. Вам хватает еды, тепло ли?»
И часа не прошло, как мы с гвардейцами победоносно одолели отварную солонину на хлебе из опары размерами со здорового младенца. «Спасибо».
«Кайфейня, Томми!» — улыбнулась Джоди.
«Он самый. Мы недостойны, однако подданные о нас заботятся.
Не говорите глупостей, всего вы достойны. Послушайте, Ваше Величество, вы не видели, случайно, Уильяма?»
«Уильяма с огромным и давеча выбритым котом».
«Точно».
«А как же? Не так давно пути наши пересеклись. Он был в винной лавке на углу Гири и Тейлор». Казалось, весьма предвкушает приобретение скотча. Был гораздо энергичнее, нежели я за ним замечал последние годы.
— Это насколько давно было? Джоди перестала гладить Лазаря и выпрямилась.
— Немногим меньше часа тому.
— Благодарю вас, Ваше Величество. А не знаете, куда он держал путь?
— Я бы решил в какое-то укромное место, где можно без помех выпить ужин. Хотя не могу утверждать, что чрезмерно хорошо его знаю. Не думаю, однако же, что Уильям часто склонен пропускать вечера в вырезке.
Вырезка. Район в центре Сан-Франциско традиционно считается неблагополучным.
Джоди похлопала императора по плечу, а тот взял ее за руку. «Простите, дорогая моя».
«Простить? За что?»
«Когда я в тот вечер увидел вас с Томасом, я все заметил. Это правда? Не правда ли? Томас изменился?»
«Нет, он по-прежнему долбоеб».
«Я о том, что теперь он один из вас».
«Да», — Джоди оглядела улицу. «Мне было одиноко», — добавила она.
Император очень хорошо понимал, каково это. «Я сказал об этом кому-то из бригады в безопасном способе, Джоди. Простите меня, я испугался».
«Вы сообщили животным?»
«Да, перерожденцу».
«И как он отреагировал?»
«Взволновался за душу Томаса».
«Да, Клинт иначе не может. А не знаете, прочим животным он не говорил?»
«Я бы решил, что уже сказал».
«Ладно. Тогда не переживайте, Ваше Императорское Высочество. Все в порядке. Только никому больше не говорите, ладно?» «Мы с Томми уезжаем из города, как и обещали тем полицейским. Нам только порядок нужно навести».
А другой, тот старый вампир?
— Да, и он тоже.
Она повернулась и зашагала прочь, в глубину вырезки. Каблуки ее щелкали по тротуару, а сама она чуть ли не бежала. Император покачал головой и потер Лазаря за ушами. Надо было сказать ей о следователях. Я знаю, старина. Но признаться в слишком многих слабостях за раз было выше его сил, и это тоже недостаток. Сегодня император приговорил себя к ночевке в каком-нибудь холодном и сыром месте. Быть может, в парке у морского музея, в наказание за свою слабость. Ей, конечно, никак не запомнить его новый номер мобильного. Настало 5 утра, когда Томми закончил с переноской всей мебели, книг и одежды. Теперь новая студия выглядела почти так же, как старая, только в нее не провели телефон. И потому Томми сидел в углу старой студии, смотрел на 3 бронзовые статуи и ждал звонка Джоди. Осталось перенести лишь их, бронзовых Джоди, старого вампира и черепаху. Старый вампир выглядел весьма натурально. Когда его покрывали бронзой, он был без сознания, но Томми попросил скульпторов-мотоциклистов придать ему такую позу, словно он делает шаг, вышел прогуляться. Джоди подбоченилась, голова откинута, словно она только что отбросила длинные волосы за плечо, улыбается. Томми склонил голову на бок для перспективы. Ничего она не шалава. С чего это Эбби вдруг заявила, что статуя шалава? Сексуально? Ну да. На Джоди были джинсы с низкой талией и обрезанный топ, когда Томми вынудил ее позировать для гальванопластики. А мотоциклисты настояли, чтобы декольте было чуть побольше пристойного. Ну, чего ожидать от парней, которые специализируются на садовой скульптуре по мотивам Камасутры? Ладно, на шалаву она немного смахивает. Но Томми не мог взять в толк, почему это плохо. Вообще-то он пришел в восторг, когда у статуи из ушей повалил пар, и перед ним, в чем мама родила, материализовалась Джоди. Если бы она его не убила, у него бы притворилась в жизнь сексуальная фантазия, которую он лелеял много лет. Еще ребенком Томми видел по телевизору кино про очень красивую джинницу, жившую в бутылке. Да, Томми потом не одну бутылку по этому поводу всерьез заполировал.